Аркадий Петрович Егидес. Умный самоучитель психологии. Лабиринты общения. Или как научиться ладить с людьми. Новая редакция. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Краткое введение, которое советую прочитать, хотя сам я предпочитаю знакомиться с книгой с середины, а потом, если понравится и захватит, возвращаюсь к началу. Вдруг время только зря потратишь. Ведь есть же умная, ставшая бестселлером книга Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Чего же еще? Ну что ж, Карнеги — это действительно мило, но мало. К тому же его знаменитая книга написана полвека назад.
Почти 90 лет назад, в 1936 году. Здесь и далее примечание редакции.
Да, до него подобных работ не было. Да, парадоксальные находки автора, касающиеся бытового общения, вполне убедительны. Но сам Карнеги признавался, что все его советы могут уместиться на одной почтовой карточке. Остальной объем книги занимает подробное обоснование его нестандартных коммуникативных теорем. А по существу все содержание сводится к нехитрым рекомендациям. Запоминайте имена, не спорьте, не обвиняйте, умейте слушать. Кроме того, у психологов возникли и возражения. Есть даже книга «Антикарнеги». Но сами они часто разрабатывают в основном лишь понятийный аппарат и теоретические концепции. Причем иногда с досадой отмечаешь, что все это так, лишь предисловие к введению. Общие подходы к частным подходам, глубина пустоты. А психотерапевты и психологи практики должны помогать людям действенно и конкретно. Поэтому 20 лет назад я начал заниматься с обычными людьми, у которых вроде бы не было проблем с общением, но, как оказалось, не было только видимых проблем. В центре Москвы, на улице Чехова, дом 9, есть уютный подвальчик. 18 ступенек вниз, 7 комнат, туалет, кухня. Много раз показанный по телевидению, сфотографированный и расхваленный корреспондентами журналов и газет. Это клуб психологической культуры общения «Маленький принц». Здесь и происходила обкатка программ тренинга и теоретического материала, которые легли в основу моих книг и публикаций. Здесь в живых дискуссиях с обучающимися оттачивались жизненные позиции и разрабатывались приемы тренинга новых, более успешных форм поведения. В 1991 году мы организовали филиал «Маленького принца» в школе номер 1041 города Москвы. И сам клуб, и его филиал в школе — это моя мастерская, лаборатория, полигон для занятий со студентами. Почти 15 лет я работал доцентом на факультете педагогики и психологии Московского государственного педагогического университета, МГПУ.
Стараниями декана, профессора Ирины Павловны Климантович, факультет превратился в серьезный центр подготовки психологов и социальных педагогов. Некоторое время я заведовал кафедрой прикладной психологии на этом факультете, и первое издание книги «Лабиринты общения» предназначалось не только широкому кругу образованных читателей, но и студентам. Ректорат МГПУ посчитал, что эта книга является учебником, и наградил меня дипломом первой степени за ее подготовку и издание. Но время вперед. Теперь я доцент кафедры связи с общественностью в Государственном университете управления ГУУ, в том, корпуса которого высятся рядом со станцией метро Выхино в Москве.
Позже автор работал на кафедре конфликтологии Московской финансово-промышленной академии МФПА.
Я продолжаю сотрудничать и с МГПУ, но основные усилия сосредоточил на том, чтобы вместе с директором Института социологии и управления персоналом ГУУ, профессором Альбертом Владимировичем Филипповым и, понятно, под его руководством, обучать и воспитывать будущих специалистов по честным пиар-технологиям и честной рекламе. Что такое честная реклама? Роюсь на полках университетского магазина. Одно из названий привлекло внимание – «Манипуляции в общении». Полистал, вчитался. Материал изложен предельно ясно. Книга явно полезная. Интересно, глубоко. купил, начал читать, положил в стопку для непосредственной работы. Но все, что я откладываю для изучения, перехватывает и прочитывает моя жена Лена, экономист и в душе психолог. И вдруг она мне показывает рубрику «Литература». В ней автор Вячеслав Николаевич Панкратов выделяет книги, которые нельзя не читать. В их число он включил и «Лабиринты общения». Вот это и есть честная реклама, потому что лично мы друг с другом не были знакомы. Спасибо вам, Вячеслав Николаевич. Как-то общаться умеет каждый, но всегда можно научиться делать это успешнее. Можно улучшить, как говорят в психологии, психотехнику общения. Наше среднестатистическое общение насыщено ошибками, которые легче заметить у других, чем у себя. Можно осознать, преодолеть, улучшить хорошее. Хотите? Пожалуйста. Не хотите? Считаете, что вы прелесть? Попробуйте прочитать эту книжку. Увы, я гарантирую некоторое разочарование в себе. И уж потом захотите, может быть, прочитать еще раз или не раз более тщательно. Предупреждаю, хотя это публицистическое издание, но легким чтение не будет. И поэтому мы предлагаем вам. Длинное введение, которое можно было бы и пропустить, но тогда при чтении книги придется все время обращаться к нему как к справочнику. Так что начнем преодоление и заставим себя запомнить несколько психологических позиций. А уж потом можно будет читать главы в любой последовательности. Начать с середины или с последней, или вообще знакомиться с ними в шахматном порядке. Как захотите. Деловое и аффилиативное общение. Договоримся сразу, что не будем пугаться терминологии. Если в ней разобраться, то она все же помогает, а не запутывает. Кроме того, это будет интересно. Вот уже в арсенале нашем появился термин «психотехника общения». А эти два новых термина «деловое» и «аффилиативное общение» объясним прямо сейчас. Сначала было дело, потом было слово. Такое мнение высказывали многие мудрецы уже давно, если они не были теоретиками от религии. Это означает, другими словами, что общение людей возникает именно в процессе совместной деятельности. Можно даже доработать этот тезис и сказать, что общение – это часть совместной деятельности людей. И трудно понять, что первично – действие, которое совершается вместе, или знаки, которыми обмениваются люди в ходе этого совместного действия. Интересно заметить, даже если человек занят делом, а в одиночку – он про себя, а иногда и вслух, разговаривает сам с собой, то есть фактически ведет диалог с воображаемым другим. Это мы разобрались с деловым общением. Впрочем, хотя речевое общение не возникает вне совместной деятельности, оно может, тем не менее, как бы отрываться от нее и приобретать самоценность. Нет-нет, в конце концов, оно все равно часто включает разговор о деле и продолжается в деле, но может осуществляться и как бы само по себе. Мы ведь часто собираемся для того, чтобы поболтать, потому что тянет друг к другу. Такому тяготению соответствует греческий корень «фил» и «общение ради общения». Общение как самоцель называется аффилиацией. Это не деловое общение. И деловое, и аффилиативное, неделовое общение играют большую роль в межличностных и коллективных отношениях людей. Работа, друзья, знакомые, продавцы, слесарь-сантехник, врач и семейные отношения представляются здесь как нельзя более типичными. Деловое общение служит кооперированию в решении бытовых вопросов, взаимодействию по профессионально-трудовым и учебным проблемам членов группы, по организации досуга. Аффилиативное общение играет роль эмоциональную. Общаются близкие люди, понимающие друг друга и желающие понять друг друга еще больше. Они сочувствуют и сопереживают, эмпатия, готовы при эмоциональном дискомфорте оказать поддержку. Психологи Артур Владимирович Петровский и Вадим Артурович Петровский называют это действенной групповой эмоциональной идентификацией. ДГЭИ. Важно аффилиативное общение и для сплочения группы, что в свою очередь сказывается положительно и на деловом взаимодействии ее членов. В проблеме общения выделяются обычно вопросы передачи сообщения, вопросы социальной перцепции, восприятия человека человеком, и вопросы взаимодействия или интеракции, как предпочитают иногда говорить психологи. Для оптимального взаимодействия нужно, чтобы сообщения передавались оптимально, а социальная перцепция была бы адекватной и достаточно тонкой. Но нас будет интересовать именно само взаимодействие. Уточним, коммуникативное, общенческое взаимодействие. Поэтому других вопросов мы будем касаться лишь, когда это будет необходимо для разрешения интересующих нас проблем в рамках коммуникативного взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие имеет множество аспектов, трудно поддающихся строгой классификации. Расширение круга общения, в том числе знакомство и заинтересовывание собой людей. Интимное сближение и сама по себе сексуальность. Выступление перед аудиторией. Педагогическое общение, общение в роли лидера, в частности, ведение дискуссий, организация мозговых штурмов. Но больше всего нас будет интересовать создание комфортного психологического микроклимата в группах. Основа для этого – нравственность, принципы которой одинаковы как для жизни поведения в целом, так и для общения. Нравственность в сфере общения и в отношениях. Когда речь заходит о нравственности, то представляется, что многие вещи тут настолько очевидны, что вроде и говорить о них не стоит. Нет, стоит, потому что, несмотря на очевидность, при прямом их изложении в житейских ситуациях ими могут пренебрегать. Нравственность в сфере отношений и общения предполагает много принципов. Надо учесть не только свои интересы, но в равной степени и интересы другого человека. А еще лучше проявлять альтруизм, то есть совершать благородные поступки на благо отдельных людей, групп и общества в целом, конечно, не в ущерб кому-либо. Нельзя забывать и о справедливости, проявляющейся в равенстве прав, обязанностей и возможностей, зафиксированном в законах. В эквивалентном обмене, без обмана, результатами своего труда в соответствии с договором. Если говорить об отношениях в системе личность-личность, главным принципом должен быть их субъект-субъектный характер. Я субъект, личность, и ты тоже субъект, тоже личность. Такая позиция предполагает активное противодействие субъект-объектным тенденциям в других личностях, но в особенности в себе. Ведь в себе эти тенденции чаще всего не осознаются. Я, мол, субъект, а другие люди для меня не более чем объекты. Тогда, решает такой субъект, я могу выжимать выгоду из любого человека любым способом. Воровством, грабежом, угрозами, шантажом или скрытым психологическим принуждением. В психологии принято говорить о нем как о манипуляции. Манипуляции человеком, который рассматривается как вещь. Артур Владимирович Петровский и Вадим Артурович Петровский, мы их уже цитировали, когда говорили о ДГАИ, ввели еще один важный термин – персонализация. Персона – личность, а персонализация – это расцветание личности одного в личности другого. В общем, целесообразный психологический феномен, если только персонализация не субъект-объектна по своему характеру, когда я стремлюсь, игнорируя твои желания, переделать тебя по своему усмотрению. Однако нередко встречается именно этот противоречащий подлинной нравственности вариант. А наконец, еще одним принципом, связанным с перечисленными выше, является самоактуализация личности, то есть реализация всего личностного потенциала, всех способностей, сопровождаемая благородными устремлениями дарить результаты своего творчества людям. Все обсуждавшиеся выше принципы значимы и для сферы общения. Общение ведь тоже входит в более широкую сферу отношений. Включенность сюда делового общения понять легко, Общение как бы обслуживает деловые отношения. Но и в аффилиативном общении игнорирование принципов нравственности может приводить к конфликтам. Когда начнем разбираться в психотехнических подробностях, мы обсудим, как именно тот или иной принцип соблюдается или нарушается в конкретных ситуациях общения. Общение в разнообразных малых группах. Одна из общностей, в которых мы осуществляем коммуникацию – семья. Для большинства людей с ней по значимости соизмерима служебно-профессиональная сфера, но если сравнивать с общностью, скажем, друзей, то тут уж чаще всего бывает важнее именно семья. Понятно, что внутрисемейные проблемы доставляют больше переживаний, чем менее значимые контакты, к примеру, с работниками сферы обслуживания. Но с кем бы мы ни общались, у всех есть самолюбие, которое чутко реагирует на бестактность. И прохожий, и сосед могут выразить во взгляде презрение, а нам это неприятно. Повышенное внимание мужчины к красивой женщине заденет любую его знакомую, тем более жену. Окрик учителя оскорбляет достоинство подростка. Мы в дальнейшем будем говорить о том, что приложимо ко всем сферам общения. После многопланового разбора общих закономерностей вы сможете проводить самостоятельный анализ частных жизненных ситуаций. Психотехника общения в семье важна для отношений в ней самой, но для семьи нужно, чтобы общение-отношения и в других сферах тоже были оптимальными. Тем более, что сферы общения не только сходны в плане закономерностей общения, но и сопряжены друг с другом. Представим себе, что в магазине вас обвесили, а вы сдержались. Потом вам наступили на ногу, вы поморщились и не отреагировали. Сдерживаться пришлось и на работе. И что же будет дома? С близкими людьми мы куда менее сдержаны, чем с чужими, а накопленная агрессия сделает конфликт неизбежным и более острым. Но можно и иначе. Постараемся не создавать конфликтных ситуаций и будем правильно реагировать в тех случаях, когда партнеры, по общению которых мы никак не провоцировали, ведут себя в отношении нас несправедливо. То есть мы, не впадая в эмоциональную бурю, в то же время не сдерживаем агрессию, а планомерно разряжаемся в правильно организованном справедливом сопротивлении. И если будет воспроизводиться именно такое коммуникативное поведение, то в семье станет спокойнее. Ну а если семья поддерживает тебя в твоем творчестве, если она защита, опора и отдушина, то и на работе дела спорятся, и доходы семьи больше. Это ведь не открытие. Отметим отдельной строкой, что равномерно оптимальная психотехника общения, кстати, иногда говорят просто «техника общения», должна процветать во всех отсеках нашего социального бытия. Так лучше. Конфликтогенное и синтонное коммуникативное поведение. Разведем эти понятия. Как достигается оптимальная обстановка для сотрудничества и аффилиации? Помним, аффилиация – общение ради общения. То, что в интеллигентском просторечии называется трёп. Стремлением к обеспечению удовлетворения потребностей партнера по общению в соответствии с принципами справедливости и благородства. Такое поведение будем называть синтонным, то есть в тон его потребностям. Тон в переводе с латыни – звук, так что можно слово «синтонное» перевести как «созвучное». Получается созвучное потребностям человека. Напряженность и конфликты обусловливаются тем, что деятельность одного партнера по удовлетворению своих потребностей мешает удовлетворению потребностей другого. Такое поведение и будем считать конфликтогенным, порождающим конфликты. Ведь это вызовет агрессивную реакцию у второго партнера. И она, в свою очередь, будет стимулировать агрессивность первого. Использовать понятие «потребность» для определения конфликтного и синтонного поведения предложил психолог Николай Иванович Козлов. Оно приложимо и к коммуникативному поведению. На наш взгляд, это определение не только правильно отражает существо вопроса, но и очень облегчает изложение и запоминание нашего материала.